Всем привет! Это подкаст «Будущее уже сегодня» и с вами его ведущая Санди Рахимжанова. Мы записываем наш подкаст, готовясь к 17-му Евразийскому медиафоруму, который пройдет этой осенью. Все подробности будут на сайте. Приглашаем вас в интересное путешествие, чтобы увидеть будущее, прежде чем оно произойдет. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Будущее уже сегодня», где мы говорим об изменениях, которые нас ждут в ближайшем будущем, и технологиях, меняющих наш мир. Сегодняшний выпуск, уверена, будет особо интересен любителям спорта, потому что посвящен будущему спорта. У меня в гостях спортивный журналист, медиа-менеджер, долгое время возглавлявший единственный спортивный канал в Казахстане, Павел Цибулин. Привет, Паша! Очень рада, что нам удалось встретиться, пусть и онлайн.
Добрый день, Сандугаш, добрый день всем, кто нас слушает, кому интересна эта тема. Ну, постараемся сделать так, чтобы вы ни на секунду не отвлекались, и вам все было действительно интересно и полезно.
Думаю, ни для кого не секрет, что пандемия коронавируса очень сильно ударила по спортивной отрасли. И все массовые спортивные состязания, они были отменены, перенесены, и впервые в истории были отменены Олимпийские игры, что, конечно, беспрецедентно. Но вот если сейчас уже понятно, что различные международные заседания, форумы, конференции, они, скорее всего, будут проводиться в дальнейшем в онлайн-режиме, потому что во время карантина тысячи разных совещаний спокойно проводились там в режиме видеоконференций, без каких-то фатальных изменений, это никак не отразилось там на качестве дискуссий, на каких-то решениях принимаемых. Но вот как думаешь, Паш, все-таки что будет со спортом, если ограничения по массовому скоплению людей станут не временной, а вот такой постоянной мерой? Вот в какую сторону ожидается развитие сферы, на твой взгляд?
Если все будет действительно нерадостно и будет идти в ту сторону, о которой ты говоришь, будет это постоянно. Не очень, конечно, хочется, чтобы это было всем нам, но если это будет, то спорт, я придерживаюсь мнения той части людей, которые говорят, что он не будет таким, как прежде. Прежде всего, мы же понимаем, что такое спорт. Спорт – это развитие самого человека, да, развитие отрасли, развитие и болельщиков, которые болеют за тот или иной вид спорта, за того или иного спортсмена. И это происходит в большинстве своем публично. Причем, если это даже показывают по телевизору, это же все равно публично. То есть ты не можешь соревноваться сам с собой, и чтобы это было интересно всем. То есть большинство видов спорта, подавляющее, направлены на то, чтобы тебе сопереживали, тебе аплодировали, восхищались тобой или наоборот негодовали там вследствие там, промахов, ударов поворотом футболистов, хоккеистов, бросков поворотом и так далее. То есть спорт не будет таким, как раньше. Это будет что-то другое. И каким он будет окончательно, никто сейчас не понимает. Не верьте тем спортивным менеджерам, которые говорят, ой, да я представляю, что будет через 5 лет. Ничего подобного. Ни один из менеджеров телевизионных, спортивных, еще каких-то причастных к миру большого спорта, никто не представлял год назад, что будет сейчас. Но это естественно, да? Понятно, что спортивная сфера была в растерянности. Не скажу, что в шоке, но в растерянности. Такого, вы сами знаете, не было никогда, чтобы по причине войн отменяли, конечно, Олимпиады, да, чемпионаты мира, но по причине болезни, да, причем болезни невидимой, я не имею в виду, когда там вымирают города, а вот именно такой точечной, причем ты ее не можешь потрогать, чтобы отменяли такие крупнейшие соревнования, а согласитесь, что чемпионат Европы, который был перенесен, и Олимпийские игры этого года, которые были перенесены, они привлекают внимание миллиардов людей. Это не преувеличение. Эти события привлекают внимание миллиардов, то есть часть населения Земли, причем такую активную, большую часть, да, которой что-то интересно, которая пытается что-то делать, которая активно, деятельно. И вот эта вся деятельность в раз оборвалась. Каким будет спорт, какими будут соревнования, мы никто не знаем. Я не призываю сейчас всех говорить, что все плохо и так далее, и так далее. Надо закрывать что-то. Нет ничего подобного. Просто из этой ситуации нужно будет искать разные выходы. Не один, не два, а разные. И они будут найдены. Не может быть, вот в этом я твердо уверен, не может быть, чтобы мир большого спорта исчез вообще. Он будет, но в том или ином виде. А вот в каком, это прям интересно. Вы знаете, можно рассуждать о каждом виде спорта, каким он может быть, если эпидемия, назовем ее так, будет повторяться. Она будет сильнее, слабее, она будет более массовой, будет какой-то локальной в какой-то отдельной стране, или она будет распространяться только на какой-то континент. Все время будет по-разному. И то, что у нас виды спорта развиваются неравномерно в разных странах, среди разного населения. В каком-то виде спорта доминирует одна, даже нация, скажем, да, если брать, например, конькобежный спорт. Понятно, что это вид спорта голландский сейчас на данный момент. Оранжевые завоевывают большее количество медалей на зимних олимпиадах по конькам. Это понятно. А вот представьте, что накануне Олимпиады вирус поразил Нидерланды. И получается, что это сразу меняет, ну говоря игральным языком, карты спутает всем. В футболе проще, там больше людей, больше стран претендуют там на чемпионство, например, да? Или, например, опять же, если зимние виды спорта, брать лыжи. Законодатели мод норвежцы. Да, где-то составляют им конкуренцию итальянцы, россияне, немцы, французы, но в основном-то это норвежцы. Как шутят, да, они сначала бегать на лыжах учатся, а потом уже ходить. Поэтому очень интересно, как это будет. Вот мне реально интересно. Понятно, что если подходить с точки зрения опасности, с точки зрения выживаемости где-то, да, или еще чего-то, то нужно говорить, да, болезнь, надо ее победить. Но спорт может стать той спасительной, даже не соломинкой, а спасительным кругом, который вытянет частично население земного шара, вот так буду громко говорить, из вот этой ситуации. Может вытянуть. Во все времена спорт и потом уже спортивное телевидение были локомотивами развития, где в первую очередь применяются все новинки в области телевидения, спортивной отрасли, а потом они уже идут дальше. Где в первую очередь применяются новинки в области, можно к этому относиться отрицательно, положительно, фармакологии. В спорте опробуется все это. Ну, я имею в виду в цивильных рамках, я не беру там допинг или еще что-то. В спорте, а потом это идет дальше. Новые технологии, где применяются? Вот если кто-то из вас знаком с миром санного спорта или бобслея, там одна тысячная миллиметра уже играет роль в том, как летит этот боб по желобу. Представляете? А тут какая-то пандемия, да? И вот вроде бы проще справиться, ничего подобного. Мы это доказывает, что по-прежнему человек достаточно слабое существо. Но спорт может стать локомотивом, который будет вытягивать потихонечку нас из этого. Я даже не беру эмоциональную составляющую, которая очень важна. Которая дает воодушевление, дает надежду. Вот болельщики футбола прекрасно понимают, о чем я сейчас скажу. Белорусы, которые не останавливали чемпионат. Есть еще несколько стран, которые не останавливали чемпионат национальный во время пандемии. Так белорусский чемпионат смотрели во всем мире. Мне писали друзья из Северной Америки. Мне друзья писали из Юго-Восточной Азии. Вот представьте, да, Юго-Восточной Азии какой-то чемпионат Беларуси. Да он им никогда даром не нужен был. Так они его смотрели.
Но это был такой хороший маркетинговый ход у белорусов, конечно. Они молодцы.
Нет, я это знаю, здорово, мы им всем аплодировали.
Да, лицензию на трансляцию, там очень много телекомпаний приобрели, и действительно весь мир смотрел, потому что, ну, ударила, конечно, пандемия по любителям спорта, я это знаю по своей собственной семье, по своему супругу, мы болели за Борыс, он так хорошо в этом сезоне выступал, и бабах, получается, что могли пройти в финал, ну, в итоге там заняли какие-то совместно с другими, да, командами, общее место, да.
Было некоторое такое ощущение, что мы все с миром большого спорта неслись во весь опор и вмазались в стену. Может, это и хорошо, может, это и хорошо. Нас встряхнет, и мы поймем, что это надо ценить. Каждое мгновение, каждую забитую шайбу, каждую минуту, проведенную на стадионе. Может быть, в следующий раз, когда какая-то семья выбирает, ну, слушай, сегодня в парк сходим, или там дома побудем, там, не знаю, блинов настряпаем, да, или сходим на хоккей. Может быть, будут выбирать хоккей именно. Потому что, условно, через месяц его может уже не быть.
Это, конечно, пугающая перспектива. Но вот ты знаешь, ты сказал о том, что каким-то образом спорт поменяется. Вот как раз во время пандемии такая получилась интересная вещь. Я тоже за этим следила. Я знаю, что в мае в Швейцарии должен был пройти вот чемпионат мира по хоккею. Вот Международная федерация хоккея на льду, она отменила этот турнир, но нашла такой достаточно интересный способ поддержать любителей хоккея, и они провели совместно с EA Sports чемпионат мира среди фанатов хоккея. И я смотрела, если честно, вот нашу отборочную игру сборная Казахстана играла с Россией, да, получается, там два спортсмена, киберспортсмена уже, да, фанатов хоккея. И это, конечно, очень такой необычный опыт, потому что ты вроде смотришь не настоящую игру, а какую-то компьютерную, но при этом ты испытываешь какие-то тоже определенные эмоции, вот ты болеешь, я знаю, там девочки даже участвовали в этом чемпионате. Если говорить о киберспорте, на твой взгляд, может все-таки он в будущем заменить какие-то виды спорта, и насколько такие перспективы возможны?
Нет, здесь я традиционалист, я придерживаюсь точки зрения, что киберспорт никогда спорт в том виде, в котором мы его любим. Настоящий, на стадионах, когда ты расстраиваешься промаху там футбольного нападающего, или ты видишь, как какие-то сантиметры в прыжковой яме прыгунья не допрыгнула, это не заменит никогда. Но эта ситуация сейчас даст рождение новым кибервидам спорта. Получит свое продолжение, оно не то что рождение, развитие. Киберфутбол, ты говорила о киберхоккее там, да? Причем это не в том даже виде будет, как сейчас, это пойдет дальше. Потому что сейчас появились поклонники у того, что получилось. Я даже не знаю, как его назвать, там, киберхоккей или как. Будут свои поклонники, которые приложат руку к тому, чтобы этот вид спорта, а это будет уже новый вид спорта, он развивался. И что в итоге из него получится, тоже неизвестно. Так это и хорошо. Чем больше будет способов, средств, по которым там человек развивается, это же все развитие. Почему все любят спорт? Вот загадка спорта, ее можно разгадывать вечно. Можно сказать, я уже разгадал там, да, или еще как-то. Но прежде всего это развитие. Это эмоция, это развитие физическое, психологическое развитие, да, чувство сопричастности чему-то большому, малому, удовлетворение и так далее. Это эмоция и развитие, эмоции и развитие, если глубоко вдуматься. Так вот, киберспорт, он, может быть, не даст такого физического развития, но он даст другое развитие. Где-то умственное, да, где-то психологическая может быть устойчивость, но он может стать помощником для, ну, будем брать хоккей, да, раз уж ты упомянула, он может стать помощником для открытия каких-то новых граней в большом хоккее. Он, вот этот вид спорта, он найдет своих поклонников. Я не сомневаюсь, что через какое-то время будут проводиться какие-то соревнования крупные по вот этому виду новому там спорта, да, который сейчас появился. Но заменить полноценно он не сможет. Да и не надо это никому, никто не будет это делать, это не нужно. Но киберспорт шагнет вперед, это однозначно. В этом смысле, конечно, для киберспорта данная ситуация была во благо.
Но даст какое-то, получается, другое совсем развитие. Это будет уже там, ну, некое ответвление. Тоже большой массовый спорт, но уже киберспорт.
Да, вот ты упомянула киберспорт, но я бы еще хотел сказать о другом, что, вот смотрите, тут тонкий же момент. Это мы говорим об онлайне, да? Но это не обязательно кибер. Вот, допустим, когда в этом году была проведена гонка Джиро де Италия, причем каждый гонщик находился дома, и да, они соревновались на время, при этом не толкаясь локтями, не попадая в завалы, не сбивая колени. Рядом не было зрителей, которые всегда на Апеннинах горячо поддерживают велогонщиков. На них не дул ветер, там солнце не палило. Это другой вид спорта. Да, но в той или ином виде Джиро прошел. Определились победители. Очень хорошо, что там наши хорошую роль сыграли, да? Это радует. Но в большом-то смысле мы же понимаем, что это не была велогонка, какой мы ее любим. Это другой вид спорта. Просто. И итоги этого развития мы увидим не сейчас. И даже, может, не в ближайший год, а в ближайшие годы.
Ну вот, знаешь, прогнозировали, что уже в 2020 году, ну это несколько лет назад говорили, что доходы от вот этой индустрии, они могут составить почти 1,5 миллиарда. Сейчас, наверное, все-таки эти прогнозы, скажем так, уже точно сбылись, если даже не выше сейчас уже доходы от самого киберспорта. Я с тобой согласна, что, наверное, новые виды киберспорта появятся, не знаю, кибертеннис, возможно, или там кибербаскетбол. Почему нет? Потому что существуют же компьютерные игры такие, в которые люди играют.
Ну, конечно. То есть будут открыты новые виды киберспорта. Причем мы даже сейчас не догадываемся, какие. Вот будет интересно, если об этом разговоре мы с вами вспомним, там, не знаю, лет через 5 и оглянемся назад и увидим, что как мы наивны были. Потому что будут открыты комбинированные, возможно, какие-то виды спорта. Вот прежде казавшиеся невозможно совместить, но они будут совмещены и будут открыты новые виды спорта. Возможно, с национальным уклоном в каждой стране. Потому что, например, есть, да, вот страны, ну, с разными смешными там видами спорта, когда там телефоны кидают, в Финляндии, по-моему, да, на дальность, сотовые телефоны. Я понимаю, что это где-то забава. Вот, кто-то там борьба в грязи. Есть, да? Вот. Но есть, например, такой вид спорта, как сепак-такроу. Очень популярный в Юго-Восточной Азии. Естественно, его в условиях пандемии невозможно культивировать, то есть, вживую. Но в онлайне, я думаю, учитывая населенность Юго-Восточной Азии и популярность этого вида спорта, я нисколько не сомневаюсь, что кибер, Сепак Такроу, да он, наверное, уже появился, просто не в курсе я вот, например. Он появился, и он будет очень популярен. И тот, кто первый оседлает эту лошадку, кто первый там получит лицензию и начнет развивать этот вид спорта, тот окажется в выигрыше. Хотя до этого, наверное, казалось, ну зачем это надо, возьми мячик и иди играй. А теперь оказалось надо, и об этом подумать. То есть вот кибер, все, что со словом кибер, кажется в выигрыше. В ближайшие годы мы все это увидим. И вы знаете, вот если ты не можешь изменить ситуацию, есть такое выражение, да, посмотри на эту ситуацию с другой стороны. Постарайся ее использовать во благо. Вот это та самая история, что сейчас происходит во всем мире. Если мы не можем повлиять на этот коронавирус или там на другой какой вирус придет, да, ну давайте попробуем из него извлечь какую-нибудь пользу. Изобретем новые виды киберспорта, изобретем, возможно, какие-то виды новые спорта, которые связаны с движением, но которые можно проводить в условиях ограниченного пространства, соревноваться друг с другом по интернету. Велогонщики, опять же, я понимаю, что это не настоящий был Джиро д'Италия, но велогонщики же провели его худо-бедно, это вызвало интерес. На безрыбе, как говорится, и рак рыба. В данной ситуации то же самое. Вспомним, те, кто из вас с этим сталкивался, какую популярность имеет игра FIFA, да, компьютерная. Я не сомневаюсь, что развитие продолжится и получит новый виток. Раз мы не можем на это повлиять, по большому счету, ну давайте какие-то плюсы извлечем. Вот я к этому предлагаю, ну не то, что предлагаю, я думаю, это будет так.
Ну да, потому что я знаю, что вот я читала, что в 2017 году уже Манчестер Юнайтед, Париж Сен-Жермен, они создали, оказывается, какие-то свои киберспортивные команды и какие-то виртуальные футбольные лиги. Наверное, они все-таки вкладывают деньги в развитие именно киберфутбола. То есть, потому что в FIFA играют, конечно, я не знаю, там... смотрят футбол полмира, а FIFA, наверное, играет четверть мира точно.
Ну да.
Паш, ну знаешь, я вот хотела еще порассуждать с тобой сейчас о технологиях в спорте, которые вот очень стремительно развиваются. Ты уже начал говорить, что спорт на самом деле таким является двигателем, да, скажем, развития технологического в том числе. Вот если говорить о фармакологии, о которой ты тоже начал говорить, то очень активно сейчас развивается такая превентивная геномика, когда ты можешь точно определить там, талант ребенка, его предрасположенность к тому или иному виду спорта. И вот ну, на самом деле можно будет, говорят, там, его сразу отправлять в ту секцию, где у него точно будут отличные результаты. Ну или, например, там развиваются какие-то вот эти смарт-гаджеты, понятно, с которыми мы уже сами привыкли пользоваться, которые меряют там наш пульс, там все это еще. Но оказывается, очень много технологий есть для профессиональных спортсменов. Там умные футболки, говорят, будут, умные носки, я не знаю, какие-то часы, очки VR, которые будут позволять спортсменам, не знаю, там, смотреть, как бы, куда направлять мяч или там, куда направлять удар. Вот как ты считаешь, вот такое понятие «цифровой допинг», будет ли такое внедрено, это понятие «цифровой допинг», и не станет ли он более опасен, чем вот сейчас какой-нибудь мельдоний или там другие препараты, которые запрещены?
Ну, ты знаешь, для жизни человека он не станет более опасен. Вот это мое мнение. А вот насчет опасности для влияния на результат, да. И причем в некоторых видах спорта он станет более опасен именно с точки зрения влияния на результат, чем нынешний допинг. Нынешний покажется просто цветочками. Вот этот фармакологический допинг, да. Потому что ты права насчет умных футболок, там очков, бутс и так далее. Развиваются технологии. В частности, когда вот ты упомянула, что на данный момент уже способна определить предрасположенность того или иного ребенка к определенному виду спорта, это правда. Одно дело определить предрасположенность, но другое дело потом этому ребенку тренироваться, не жалея себя, пахать, себя всячески на тренировках испытывать до седьмого пота и потом только добиваться результата. Понятно, что все равно нужно будет тренироваться, нужно будет превозмогать там, усталость, жару, не хочу бегать, прыгать. Это будет. Но цифровые технологии все больше и больше будут заходить в спорт. Так же, как они заходят в нашу жизнь. Спорт – это же та же самая наша жизнь. Почему, опять же, миллионы, миллиарды людей любят спорт? Потому что это та же самая наша жизнь. Просто в отдельно взятом, на отдельно взятом клочке там, зеленого прямоугольника футбольного поля. А отдельно взятый матч – это отдельно взятая жизнь. Отдельно взятая шахматная партия – это отдельно взятая прожитая жизнь шахматная. Понимаете, это очень напоминает жизнь. Спорт – напоминает жизнь, как сказать, прообраз такой, да, в отдельно взятое временное промежуток, в отдельно взятый временной промежуток, в отдельно взятый там географический промежуток и так далее. Поэтому цифровые технологии будут все больше и больше влиять, и это стало понятно еще в середине 20 века, когда они стали влиять очень сильно на лыжный спорт, на технические дисциплины, я уже упомянул об бобслее, о санном спорте, когда они стали влиять на легкую атлетику, да, то есть на тяжелую атлетику, когда они стали влиять на автоспорт, там на 100 граммов легче автоболид, да, в Формуле-1, и он уже имеет преимущество. Поэтому, а почему он легче? Потому что изобретен тот вид металла, который позволяет сделать более легким, там, не знаю, бензобак или более обтекаемый кузов у автомобиля. Если говорить о таких популярных видах спорта, как хоккей, футбол, ну, суперпопулярных, да, там, баскетбол, то можем говорить о том, что клюшки стали легче. Это тоже технологии. Появились маски на лицах у вратарей. Вроде бы какие-то мелочи, но они влияют на игру. Они ее убыстряют, они делают броски точнее, они делают щелчки по шайбе сильнее, шайба летит быстрее, мяч футбольный крутится по-другому. Вот прошивка на футбольном мяче, прошивка, которая соединяет вот эти части кожи, вид прошивки влияет на скорость и на оборот мяча вокруг своей оси, когда он летит. Толщина вот этой нитки, которой прошивали, она влияет. Представляете, вот насколько это все может повлиять? Еще раз говорю, даже вот в таких видах спорта, как футбол, ну, казалось бы, что там такого? Там штанги, футболисты бегают, что-то там. Но действительно, вот если эти майки, действительно, это уже изобретение 20 века, вот эти энергосберегающие футболки, особенно в условиях жары, например, да, которые позволяют, с одной стороны, дышать телу, с другой стороны, они влагу сохраняют. Это влияет на результат. А вы представьте, сколько, какое еще поле для разработки бутс, которые будут идти в ту сторону, чтобы позволять учитывать особенности строения стопы нападающего, что поможет ему точнее бить поворотом. Сейчас это уже к этому идут. Вы все, ну, болельщики знают, что индивидуально у большинства футболистов высокого уровня бутсы шьют на заказ, учитывая каждый миллиметр стопы. Но это же можно еще дальше шагнуть. То есть цепление с мячом у бутсы сделать, высота шипа, пружинистость от бутсы с мячом. Бесконечное поле для экспериментов. И технологии будут дальше и дальше. Что касается, Сандугаш, запретов, то это тоже будет. Потому что в какой-то момент нужно будет ограничивать, понятно уже сейчас, да? И это уже делают в разных видах спорта, понимая, что где-то надо ставить стоп, преграды, барьеры, иначе это выльется во что-то просто... Это уже не будет тем видом спорта, который мы любим. Это уже делается. Я бы не назвал это допингом. Это, ну, ты назвала это цифровой допинг, да, технологический допинг. Ну, раз пока нового слова никакого нет, термина, пусть это будет технологический допинг. Ему преграды уже ставят. Это не дело далекого прошлого. Это, я уже скажу, дело... Ой, не далекого будущего, это дело уже прошлого. Это уже делают, уже ставят барьеры. Но в любом случае, это знаешь, как соревнование всегда брони и снаряда. Все время идет соревнование между снарядом, который должен пробить броню, и броней, которая должна сдержать этот снаряд. Она должна стать толще, она должна стать более универсальной, чтобы снаряд его не пробил и так далее, и так далее. Как системы ПВО и самолеты, да, то есть каждый ищет свое... ПВО старается сбить самолет, самолеты ищут какие-то вещи, чтобы ПВО в них не попадал, снаряды и так далее. Это защита нападения будет то же самое и в спорте, и здесь тоже, просто на немножко другом уровне. Давай будем называть это цифровой допинг, технологический допинг, и будем считать, что он уже есть.
И с ним уже борются.
И с ним уже борются, это дело уже прошлого, уже идут дальше.
Ну вот когда ты говорил о том, что, например, те же самые болиды, да, там на 100 грамм легче, уже какое-то другое изменение. То есть это уже такая, знаешь, гонка технологий даже получается на самой спортивной площадке. Технологий, машин, да, где-то даже не людей. И вот я читала в одной статье, что на Олимпиаде 40-го года мы сможем увидеть состязания спортсменов трех категорий. Натуралов, ну то есть как мы с вами, да, человек, как бы обычный, мутантов, так называемых, и киборгов. Ну, то есть мутанты, а киборги, понятно, это кибератлеты, которые уже сейчас есть, да, это вот те самые экзоскелеты или система протезирования, которая позволяет людям с ограниченными возможностями полноценно жить, и сейчас мы знаем прецеденты, что такие люди, их называют кибератлетами, они тоже, есть соревнования у них, свои чемпионаты. Мутанты, я так понимаю, это какая-то история уже такая с роботами, возможно, даже сами роботы, которые будут на площадке сражаться. Вот как ты считаешь, какова будет уникальность человека, его роль самого человека в спорте? Не превратится ли это вот в какое-то, опять же, спортивное состязание только для зрелищности, что это будет гонка технологий? Там не будет человека в этом спорте.
Ты знаешь, я к этому отношусь спокойно, потому что развитие предполагает уход именно в эту сторону. И опять же, если мы не можем на это повлиять, запретить, всем миром против этого не сможем выступить, а я думаю, мы не сможем, то нужно просто постараться это просто в какие-то рамки загнать, какие-то правила изобрести, которые более-менее приемлемы всем, понятны и не выходят за рамки человеческих приличий, не выходят за рамки разума, мировосприятия, чтобы мы не скатились до уровня непонятно чего в своем развитии, да, все равно нужны какие-то рамки. То, что ты говоришь, что это будут три типа, не то, что я охотно в это верю, я считаю, что так оно и будет. Вот кому-то это покажется страшным сейчас услышать, но это будет. Мы идем в эту сторону. Если проанализировать все убыстряющее развитие всего, что есть на Земле, в плане технологии, в плане того, что мы бежим, 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 и все быстрее, 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 то это так и будет. Другой вопрос, что очень интересно, мы с вами будем свидетелями этого. Большая часть из населения земного шара, мы до 40-го-то года, я думаю, все дотянем и увидим, как будет выглядеть эта Олимпиада. Либо это будет соревнование в определенных видах спорта, не во всех, в определенных видах спорта действительно трех типов соревнующихся. Как ты говоришь, натуралы, обычные люди, киборги и мутанты. Ну, мутанты мы привыкли называть это с негативным оттенком, какой-то, наверное, другой будет термин, да? Но я понимаю, о чем ты говоришь. Да, возможно, так и будет. Это тоже будет интересно. Главное, чтобы это не влияло в негативном плане на человечество, на нас, на всех. Тогда это будет интересно. В любом случае мы к этому идем. Просто так запретить не получится. Поэтому еще раз говорю, умнее придумать, как это сделать интересным, и чтобы оно не приносило вреда. Но все равно к этому идет. Я понимаю, что к этому идет. И когда-то казавшийся нашим, вот представьте, да, нашим бабушкам, дедушкам, казавшийся человек, там, живущий с искусственным сердцем. Ну, бред. Ну, сколько сейчас людей живет с искусственным сердцем? Ну, живет же. Живет. И так далее, и так далее. И потом, допустим, когда у человека все больше и больше будет появляться искусственно созданных частей в его организме, вследствие там перенесенного заболевания, ампутации, там еще чего-либо, да? Но все больше и больше будет проще заменять искусственным, которое будет работать там условно вечно, да? Чем пытаться там просто человека лишить почки, допустим, да? Пусть у него там искусственное стоит. И все больше и больше будет таких людей. Все равно мы придем к тому, что рано или поздно возникнет вопрос. Но это же нечестно, когда полностью человек созданный, как его папа с мамой родили, да? Натурал, как ты сказала, соревнуется с тем, который наполовину состоит из искусственных, ну, там, материалов. Он, по идее, уже там где-то выносливее, где-то здоровее, где-то быстрее, где-то легче. А в каком-то виде спорта это важно и так далее. И совсем последняя стадия, это будет уже киборги. Ну, то есть, это уже искусственно созданный человек. Но это будут отдельные ли олимпиады для киборгов? Или это будут какие-то одни и те же Олимпийские игры, но там с утра соревнуются натуралы, в обед соревнуются там переходная стадия, вечером киборги. Может быть, это будет так. Может, это будут отдельные Олимпиады. Мы увидим, но все равно мы к этому идем. Надо просто понимать, что это будет. И перестать этого бояться. Но гораздо умнее сейчас уже понять, как сделать правильно, разграничив вот эти все вещи. Я достаточно неожиданно, да, сейчас, наверное, вот высказался на эту тему?
Да, 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 я знаю, что ты такой консерватор, и мне казалось, что на этот вопрос ты, ну, так скажешь, достаточно отреагируешь так негативно и скажешь, что нет, все-таки спорт – это человек.
Нет, ты знаешь, я консерватор, Сандугаш, но я понимаю, что Хоть как я тут бил бы ногами, топал бы ногами, бил бы руками, но я понимаю же, что идет развитие человечества. Мы никуда от этого не денемся. Если только, конечно, разом человечество не прекратит существование. Тогда да, все остановится. Но если продолжится развитие, оно именно в эту сторону придет. Можно головой об стену биться, не подозревая, что там, не знаю, уже придуманы очки, и легче смотреть через очки близорукому человеку. Но отрицая очки, ты же не сделаешь так, чтобы они все исчезли, нет? Поэтому... Нужно просто понимать, что это есть уже где-то. И мы все быстрее и быстрее к этому идем. Принимать это и понять, что с этим делать.
Заранее просто подготовиться, какие-то правила определить, я так думаю, да, чтобы это как снег на голову там не упало, собственно говоря.
Конечно, конечно, конечно. Вот я напомню, сколько споров возникло. Есть, я даже не знаю, как это он, она, как назвать, легкоатлет из ЮАР по фамилии Семеня. Какие споры, пыль до потолка, дым столбом там и так далее было, когда спорили, разрешать участвовать этому человеку либо среди мужчин, либо среди женщин.
Это трансгендер, да?
Нет, у человека просто очень много, там до конца так и непонятно, просто у человека, у девушки количество мужских, ну назовем это тестостерон, клетки, там не знаю, присутствие мужского в ее теле в разы больше, чем у некоторых мужчин. Ну так, утрируя скажу. И вот кто это? Мужчина это или женщина? Где позволять этому человеку соревноваться? Биологически, по, там, условно, половым признакам, это женщина. Но мужского в ее организме больше, чем у некоторых мужиков, там, опять же, со смехом скажу. И вот где позволять этому биовиду соревноваться? Интересно, да?
Угу.
А если к этому добавить, что в эту семеню добавить еще искусственные какие-то там части тела, но это вообще получится что-то интересное.
Ну да, конечно. Тоже, я вот не вспомню, в каком году, но говорят, что вот был атлет с ногой, да, по-моему, как бы у него была заменена нога, и он вроде как обогнал даже на одном из там чемпионат это был, или, возможно, просто какие-то состязания, он обогнал легкоатлетов.
Да, я объясню. Это был Нестор Писториус, это был легкоатлет из Австралии. К сожалению, трагическая судьба. Ну, жизнь у парня, во-первых, сначала, да, у него потеря конечности, потом он настолько со своим протезом, ну, как развивался, наверное, да, что он потом выступал уже не только среди паралимпийцев, но и среди тех, кто, ну, считается полноценным, здоровым, да, человеком, обгонял их, добился больших успехов, он на Олимпиаде выступал, то есть он высокого уровня атлет. Там другая немножко трагедия у человека, потом у него была так и непонятно, он, в общем, в итоге он оказался то ли преступник, то ли нет, у них была ссора с женой, в итоге жена оказалась убита, и в итоге то ли он ее убил, то ли кто-то убил, а он оказался там. Ну, в общем, темная история, но факт тот, что парень тяжелая судьба, но если говорить о спортивной части, действительно, он не кибер, понимаешь, кибер это когда, в моем понимании, есть изменения в плане где-то мозга. А если у тебя просто какая-то часть тела заменена, это просто, ну, как паралимпийский спорт мы его называем, да? Вот, и пока люди из паралимпийского спорта не могут превзойти достижения тех, у которых там нога от рождения, например. Пока. Потому что пока это не получается развить до той степени, чтобы обогнать единичный случай, редчайшие случаи, когда это получается. Редчайшие просто. Но, может быть, человечество придет к тому, что действительно настолько будет развито, что это станет преимуществом. Может быть, мы дойдем до того, что когда-то кто-то будет специально, конечно, сейчас это кажется бредом, но кто-то когда-то потом будет специально, там, не знаю, себя лишать руки, чтобы сделать себе там протез и получить дополнительные сантиметры в плавании. Кажется бредом. Но вспомните, сколько казалось бредом еще век назад, а сейчас это реальность.
О, жутко.
Да, да, но вот я почему... Вот спорт, за что вот, например, многие его любят, он моделирует жизнь за несколько десятилетий вперед. Что нам ждать вообще в жизни? К чему мы идем? Спорт – это такая модель.
А вот если немного пофантазировать как раз там о будущих видах спорта, возможно, какие-то новые виды спорта появятся или нет? Ну вот, например, фехтование на световых мечах джедаев. То, оказывается, уже в MIT ученые, они вот обнаружили какой-то там способ связывания фотонов, как это было в «Звездных войнах», и почему нет, может получиться фехтование джедаев, да, например, на световых. Или, например, там гонки на этих ховербордах, это помнишь, если летающий скейтборд «Назад в будущее» фильме. Как ты думаешь, вот станут ли реальные состязания там, по квиддичу, например, вот среди студентов, как в «Гарри Поттере», и как могут измениться виды спорта?
Насчет квиддича не знаю, но то, что новые виды спорта будут постоянно изобретаться, это однозначно. Опять же, это связано с развитием человечества, с развитием технологий, и новые виды спорта будут появляться обязательно. Возможно, даже я не исключаю, что появится вид спорта, который затмит большинство из ныне популярных. Почему нет? Это возможно с развитием человека, мозга его, интеллекта, в том числе и искусственного интеллекта, и технологии. Все это возможно. Я не то, что даже возможно, я считаю, что в принципе так и будет. Мы к этому идем. Нужно просто не бояться этого, а постараться воспринимать и быть к этому готовыми. Изменятся некоторые виды спорта, я считаю, до неузнаваемости. До неузнаваемости. Ну вот футбол, опять же, да, считается самым популярным в мире видом спорта. Но вот если болельщик футбола знает историю этой игры, с чего все начиналось? Ведь когда-то даже в футболе не было перекладины над воротами. Когда-то играли без судей. Когда-то футбол был еще наподобие регби. Когда-то играли не 22 человека, а играли там толпа на толпу. Когда-то играли без разметок поля. Когда-то играли таким тяжелым мячом, что люди получали сотрясение мозга, когда мяч попадал в голову. Когда-то играли и не было там каких-то правил, типа там 11-метрового удара, там пенальти. Не было еще чего-то, не было многого. А посмотрите, до чего мы сейчас дошли. Есть уже VAR-система. И мы все сейчас до хрипоты спорим, нужна она или нет, понимаете? А условно там 20 лет назад мы еще не подозревали вообще про этот VAR. Мы обсуждали до хрипоты, был гол или нет, там судья специально не увидел нарушение правил. Или это сделал сознательно, несознательно. Вот посмотри, просто ради интереса, на основе просто футбола, если посмотреть историю развития этой игры, даже футбол, казалось бы, консервативнейший вид спорта, футбол существует 19 века, в том виде, в котором мы его, ну, более-менее привыкли видеть сейчас. Я не буду говорить футбол, который был еще в империи Цинь, в Китае, которым играли еще в Южной Америке, индейцы там и так далее. Я не буду про тот футбол говорить. Я буду говорить, который мы привыкли более-менее понимать, как сейчас он есть. С 19 века, ну, посмотрите, какое развитие этот консервативнейший вид спорта прошел. Но ничего не мешает сейчас убыстряющийся темп жизни менять и тот же самый футбол, он будет это делать. И пандемия, кстати, подвинет к этому, подтолкнет. Сколько сейчас уже можно замен делать? 5. Сколько сейчас можно делать на скамейке, держать на скамейке игроков? Сколько сейчас всерьез обсуждается, чтобы тайм длился не 45 минут, а 30?
А, ничего себе.
И так далее, и так далее. Вы понимаете, куда может вот вообще футбол во что выйти? Мы через 100 лет, ну, понятно, мы никто до него не доживем, но наши потомки оглянутся назад, скажут: господи, а во что они вообще играли? Это разве был футбол? Так же, как мы сейчас оглядываемся на 100 лет назад и говорим: боже, во что они там играли? Это же кошмар какой-то. То же самое будет, понимаете? Еще раз призываю, не надо этого бояться. Это будет в той или иной степени. Главное, чтобы это шло не в разрез с общечеловеческими принципами сосуществования, этики, какого-то взаимоуважения, да, не нарушая просто общечеловеческие принципы жизни. Если это не будет нарушать, мне кажется, развитие будет очень быстрым. И спорт будет подталкивать к этому. Вот. И новые виды спорта не просто там, может быть, они появятся, и причем достаточно скоро уже. Достаточно скоро. Вот какую-то одну революцию сейчас произведут, например, в области там металлов, и сразу появится какой-то вид спорта. Спорт, это же, еще раз повторю, это обкатка человеческой жизни. На основе спорта будет обкатана, возможно, какая-то часть будущего человечества. Я не буду говорить в плане там деторождения, например, но в плане просто обычной жизни. Ну вот опять же, в области сотовых телефонов, ну вспомните, да, мы с вами свидетели, это на нашем веку было. У нас во времена нашего детства было там, не знаю, за счастье, когда был отдельный телефон в квартире, без там блокиратора. Какие радиотелефоны, о чем вы говорите вообще? Со шнуром, да лишь бы работал. И к чему мы сейчас пришли, да? Ну, поэтому это вот в течение одной человеческой, да какой человеческой жизни? Пол жизни, если не треть.
Согласна.
Поэтому виды спорта будут, они будут очень интересными, не сомневаюсь. Они будут интересны именно тому типу человека, который будет жить в ту эпоху, в то десятилетие. Иначе бы они не появлялись, согласитесь, да? Если бы это не интересно, этого нет. Также и спорт, он будет интересен, он будет понятен только тому человеку, кто живет именно в те годы, в ту эпоху. Это нормально.
И вот смотри, один из таких последних вопросов. Вот мы с тобой телевизионщики, я бы хотела поговорить и о телевизионных технологиях в спорте. Ты в начале интервью говорил о том, что самые такие прорывные новинки телевизионные, технологичные, они, конечно, применялись и обкатывались в первую очередь на крупных состязаниях спортивных. И вы писали, что Олимпиаду в Токио, ее должны были транслировать там в сверхчетком разрешении 8К. Ну, хотя, конечно, телевизоров нет там подходящих, чтобы принимать, но в любом случае. Но и в целом развитие инфраструктуры вместе со скоростным интернетом, оно, ну, как говорят, позволит развивать какие-то некие интерактивные услуги. Например, при вот того же самого там трансляции футбольного матча зритель там в скором времени сможет сам выбрать камеру и самостоятельно следить за каким спортсменом. Вот, ну, он хочет там, Месси играет, он хочет следить только за Месси, например. Или может смотреть трансляцию от первого лица, тоже там глазами какого-то футболиста или волейболиста. Вот на твой взгляд, насколько такие верны предсказания? Может быть, ты знаешь какие-то интересные новинки технологичные, которые уже есть, которые в телеке применяются в спортивных чемпионатах?
Сундугаш, это не дело будущего, это дело настоящего. Это уже есть. Ты можешь выбрать камеру, с какой смотреть определенный там матч, не знаю, там Аргентина, там Франция, да? Ты можешь смотреть этот матч, в общем-то, не скажу, что глазами Месси, для этого нужно камеру к Месси прицепить. Ты можешь смотреть, пока камеры были только на судьях, потому что они не являются частью игры, которая постоянно в единоборствах, а футболисты в единоборствах, это, ну, это опасно. А на судьях камеры уже есть, и ты можешь смотреть игру глазами судьи. Ты можешь, понятно, что количество камер позволяет вести каждого отдельного игрока, и ты можешь просто смотреть эту одну камеру и наблюдать, как Месси перемещается по полю все 90 минут с одной камеры. Но я когда, вы знаете, мне давно этот вопрос задают уже, знаете, наверное, десятилетия, и я вот уже тогда фантазировал, и сейчас пришел к тому, что, в общем-то, наверное, где-то должны быть границы. Потому что, ну иначе хорошо, рано или поздно можно повесить какую-то аппаратуру на того же Месси, слушать его дыхание, биение его сердца, как он там, куда бежит, кому что кричит, там, цензурно, нецензурно, допустим. Но можно же прийти к тому, что там, условно, передавать запах, а вам это надо, сидя у экрана, чувствовать запах Месси, который бегает по полю. Вот это уже, наверное, не надо. Нет, может быть, и кому-то это совсем уж сильно маньякам интересно, но я думаю, большинству зрителей запах потного тела Месси совсем не радует. А посмотреть его глазами на матч, да, интересно. Для этого нужно либо вживлять эту камеру в Месси, либо как-то ее крепить. Но как, я абсолютно не представляю, потому что любая часть тела может быть в контакте во время матча. Гораздо понятнее сейчас это уже есть, когда камера ведет его, и можно смотреть футбол именно с одной камеры. То есть так, это уже настоящее, это есть. Такое есть в волейболе, я знаю, в Японии. Ну, там проще, да, там ограниченное количество игроков на площадке, то есть 12, достаточно маленькая территория, поэтому это там проще даже сделать. Там они даже мешают друг другу. Я как-то посмотрел, мне не понравилось. Хаос полный, ты не видишь общей картины, ты вообще не понимаешь, что он делает, куда он бежит. Может быть, для тренеров это интересно, который потом будет делать разбор тактико-технических действий своего подопечного после матча. Но обычный зритель, ну 5 минут ты посмотришь, потом тебе просто становится неинтересно. Тебе интересен процесс всей игры. Кому он дает передачу, на сколько метров, успевает ли тот добежать, сильно он ему мячик этот пнул или слабо, где в этот момент находится там соперник, находился где судья, успел он оценить ситуацию или не успел. Игра-то состоит из вот этого всего. Поэтому вот эта детализация, она тупиковый путь, мне так кажется. До какой-то степени это будет идти, потом будет останавливаться. Это неинтересно дальше. А вот, например, камеры, которые будут, все больше и больше камер будет напичкано вокруг действия футбольного, например, раз уж мы о футболе. То есть камеры, которые сейчас уже висят на воротах, есть. Камеры, спускающиеся над головами футболистов, есть. Камеры, которые будут где-то внутри поля, тоже будут. В конце концов, никто никогда не думал, что можно камеру вмонтировать в помост у штангистов и смотреть буквально там в 30 сантиметрах, как отрывает штангист эту штангу тяжеленную и поднимает. Сейчас это уже обыденность, когда камеру вмонтируют в штангистский помост, и ты смотришь, с каким усилием он эту штангу рвет. Когда-то казалось, ну, бред, придумали же. По большому счету ничего особенного. Просто крепкое стекло и вмонтировать туда камеру. Мы это делали, понимаете? Мы у себя делали, учитывая, что мы, ну, понятно, да, не настолько развиты в телевизионном варианте, там, как японцы или немцы. Мы это уже себя здесь делали. Поэтому развитие будет идти. Будут придуманы новые формы, о которых мы даже еще не догадываемся. Новые формы показа в телевидении. Вот прекрасно понимаю, как это можно сделать в неконтактных видах спорта, таких как, например, теннис. Можно напичкать весь корт камерами. И это интересно, да, будет наблюдать очень крупно, когда по образу, например, той же штанги, смотреть на игрока вплотную, там, снизу. Ну, там уже начнутся какие-то другие варианты, там, фактически ты под юбку в теннисистке заглядываешь. Или там теннисисту под шорты. Но это уже другой вопрос. То есть какие-то камеры... Понятно, что в мяч можно вмонтировать камеру, но это не надо. Ты не успеваешь, будешь смотреть, она носится со скоростью там, 100 км в час этот мяч. Но в сетку. Почему в сетку не вмонтировать? Это же интересно. И я более того уверен, что это пробовали уже. Но раз это не распространено, значит, это попробовали, поняли, что это неинтересно, несмотрибельно и забыли об этом. Но то, что более-менее становится интересным, это тут же достояние публики, это тут же споры, это та же самая жизнь. Поэтому придумывать будут, так же, как развиваются технологии, люди придуманы будут, и они позволят даже изменить виды спорта. Спортивное телевидение, его придумки способны менять виды спорта.
Ну, каким образом?
Вот, а я, вы знаете, самый-самый простой пример приведу. Вот, казалось бы, даже не технологические изменения. Волейбол когда-то считался вместе с футболом одним из самых консервативных видов спорта. Одним из самых консервативных. Я не говорю про изменения там внутри игры, в схемах там крест, блоки и так далее. Нападение из зоны определенной, защита. Я не про это. Я имею в виду про... А именно соприкосновение телевидения и этого вида спорта. Но в какой-то момент волейбольные матчи становились все длиннее, длиннее и длиннее по продолжительности. И телевизионщикам это перестало нравиться, потому что невозможно просчитать хронометраж трансляции, невозможно просчитать объем рекламы, невозможно сетку телевизионную просчитать. В конце концов, зрители стали уже просто как бы уставать. И все это пошло где-то с середины 20 века. Я сам лично разговаривал с волейболистами, которые участники Олимпийских игр, чемпионатов мира, которые говорили мне, мы играли по 5-6 часов матч, один волейбол. Вот.
Ничего себе.
5-6 часов матч. Представляете? И вот мне интересно, я спрашиваю, какие ощущения? Они говорят, какие ощущения? Ты к концу игры, ты обезвожен, ты ничего не хочешь, кроме того, чтобы матч закончился. Ты просто мучаешься, вот конкретно мучаешься. До сих пор в теннисе такое есть, по 5-6 часов играют. Так вот, волейбол на что пошел? Был президент Федерации волейбола, у него состоялся неприятный разговор с главами крупнейших телевизионных компаний, которые транслировали спорт. И они ему, немногие знают, что это было. Ну, я знаю. Так вот, и они ему сказали, либо ты меняешь правила в виде спорта, либо мы перестаем его показывать. А в современный век, если какой-то вид спорта не показывают, то это очень быстрый путь к забвению и к смерти, в конце концов, да? Мы это тоже должны понимать. При этом подчеркну, что волейбол, тоже немногие знают, в федерацию волейбола, всемирную, входит больше стран, чем Всемирную федерацию футбола. Волейбол на данный момент самая распространенная и популярная в Международной федерации волейбола. В нее входит больше всего стран. И вот эта самая популярная федерация идет на то, чтобы впервые, а там, если вы помните, в волейболе было такое понятие, как потеря подачи. И можно было играть бесконечно. Теряешь подачу, она уходит к сопернику. Он теряет, уходит к тебе. И вот эта жвачка надолго. Так вот, ограничили, во-первых, сделали счет по-другому, чтобы считали. А стали разыгрывать каждый мяч, каждое очко. И потери уже не могло быть. Потеря — это значит минус. Либо плюс одному, либо минус другому. И так далее. И стало уже по времени гораздо более контролируемым этот вид спорта. При этом эти правила не менялись лишним более чем 100 лет. Ради телевидения спортивного и, в конце концов, ради зрителя, они были изменены. Причем кардинально, как говорят, через колено, ему пришлось продавить это решение. Не секрет, да, что в исполкомах разных международных федераций обычно сидят, ну, люди-консерваторы, которые уже пожили на своем веку, все видели, которым считается, что когда-то там деревья были зеленее и так далее. Так вот, они, естественно, всячески этому препятствовали. Но честь и хвала тому президенту, который взял это все и изменил через колено буквально, преодолевая дикое сопротивление. И буквально через 2 года волейбол вернул то время, которое когда-то занимал на телевизионном спортивном рынке. И, соответственно, вернул объем рекламы. Вот и все. Вот пример. Самый простейший. Даже без привлечения каких-то там технологических новшеств. Одно решение. Волевого сильного президента, который понимает, что его вид спорта катится в забвение. Он меняет ситуацию. Кому-то объясняет, кому не получилось объяснить, просто заставляет. И, как показало время, это было правильное решение.
Интересный факт, да. На самом деле, мало кто об этом знает вообще, что были такие прецеденты.
Это было. Это было, причем не так давно, это было 20 лет назад.
Ну вот, а ты знаешь, какие-то, может быть, японцы готовили какие-то ли там технологические сюрпризы и там телевизионные?
Да, вы знаете, я ездил на семинар при подготовке к Токийской Олимпиаде. Мы были в Японии прошлой осенью. Я разговаривал со своими коллегами с компанией NHK японской. Они готовили много новинок. Причем о части из них они говорили, что вы увидите все в трансляциях. Они вместе с Olympic Broadcasting Services, это олимпийское телевизионное производство, они вместе с ними готовили. Но более того, какие-то новинки даже олимпийский канал не стал брать, японцы только на своем японском телеканале должны были делать. Так вот, они как раз шли вот по пути проб и ошибок, как они сказали. Наше, говорит, общество к этому готово и спокойно воспринимает. То есть критики нет в этом смысле, даже если что-то не получится. У них даже не 4К, а 8К. Я понимаю, что большинству мало сейчас что это скажет. Но это как объяснить? Это все равно, что уже появился корабль, который может вас доставить там на Марс за такое же время, как летаем до Луны. Ну, то есть прорыв огромнейший, просто огромнейший. Другой вопрос, что негде это смотреть. Негде и некому это смотреть, но прорыв есть. Они придумали вот именно то, куда и идет. Почему я и говорю с уверенностью. Они придумали расставить камеры, хотя вот олимпийское движение достаточно консервативное, вообще МОК. Но они смогли их убедить расставить камеры там, где до этого их не расставляли. Вот мы бы это с вами увидели, но я думаю, через годик увидим. В разных видах спорта, понятно, не нарушая правил этого вида спорта, не делая так, чтобы это грозило спортсменам там травмами какими-то, да? Но они придумали фишечки, о некоторых я знаю. Мне трудно это рассказать сейчас, потому что я понимаю, что они хотели сделать, как это сделать, но вот я не знаю, как это объяснить. Когда камера следит за глазами спортсмена, за глазами. И это интересно в тех видах спорта, где, ну, в футболе это менее востребовано, но в тех видах спорта, где это связано с влиянием на результат очень сильный. Быстрое принятие решения.
Теннис, например.
Да, теннис. Причем потом, когда начинают смотреть на замедленном повторе, на суперзамедленном повторе, это очень интересно. Когда игрок мгновенно глазами, он понимает, ну, это работа мозга, да? Это японцы, опять же, да? Это работа мозга. Когда ты видишь по зрачку, как он менял, то есть ты даже понимаешь, что вот в эту секунду он принял решение вот по-другому сдействовать. Это такие фишечки, но бесконечно на это смотреть весь матч ты не будешь. Только там несколько раз за игру. Точно так же, как когда-то придумали хоккей. Это когда камера, то есть обтыкали теннисный корт датчиками, и можно теперь игрокам брать повтор несколько раз, да, за геймсет, и увидеть вместе с соперником, со зрителями, куда в итоге мяч попал. Потому что когда он летит со скоростью 100 км в час, человеческий глаз не всегда может заметить. Все-таки он задел линию, не задел линию. То есть тоже к этому пришли, хотя теннис тоже очень консервативный вид спорта, но пришли же к этому, даже в теннисе. Так вот, и вот японцы придумали вот эти вот разные фишечки, то есть они не нарушают общего смысла трансляции, они не мешают, они делают ее интереснее. И вот это было бы, но это будет через год, все-таки я очень, вот в этом смысле, Сандугаш, я оптимист, хочется быть оптимистом, и что Олимпиада будет, и мы увидим это все, потому что японцы, конечно, мастера на все вот эти вот примочки. Потом я понимал, что они что-то придумали, так как я небольшой поклонник парусного спорта, я видел, как они демонстрировали в парусном спорте. Я не совсем уловил, зачем это, ну, потому что я не знаю до конца правил парусного спорта, но, наверное, это что-то там интересно. Как-то это в плане освещения, потому что это происходит на большой территории, представляете, да, парусный спорт, акватория огромная, но они приближали каждую лодку к зрителю. И ты мог вот постоянно видеть, переключая камеры, ты мог видеть, что происходит на какой лодке. Ну, очень, это очень интересно, конечно. Даже я вот чайник в парусном спорте, но мне это было так любопытно, да? Вот. Потом где-то там что-то нельзя было сделать, они мне объяснили с точки зрения правил, потому что когда ты это выводишь на экран, этот же экран может быть у соперника, и соперник может сделать контр... Воспользоваться этим. Да-да-да-да-да-да. Вот это нельзя. Что-то просто нельзя делать.
Ну, я надеюсь, да, что тоже, я тоже в этом плане оптимист, как и ты. Я надеюсь, что мы будем свидетелями Олимпийских игр, и что вот это вот все-таки такая временная история, пандемия, и в следующем году мы посмотрим обязательно и поучаствуем.
Ты знаешь, я тебе больше скажу, вот общение с этими людьми, понятно, что мы отстаем, да, нужно просто это воспринимать нормально, не посыпать голову пеплом, не прибояться этой мысли, да, там, обманывая самих себя, просто понимать, да, мы отстаем. Но при этом наш человек способен сделать из ничего что-то, это мы понимаем. Так вот, у нас есть хорошая аппаратура, умные люди. Кое-что я подсмотрел, что мы должны были потом использовать и сделать во время нашей работы отсюда, из Казахстана, во время Олимпиады. Ну, получится это или нет, будет у меня такая возможность или нет, это другой вопрос. Я просто хочу сказать, что я уже придумал на тот момент, общаясь с этими людьми, как нас сделать интереснее трансляцию. Тоже казалось, вот мне, да, после того, как я это придумал, мне казалось, господи, ну это же на поверхности лежит, все просто. Но до этого не приходило в голову. Поэтому вот общение даже с этими людьми тебе дает мощный толчок.
Да, это я тоже могу подтвердить, потому что тоже выезжала там на разные международные телевизионные и выставки, и рынки, и конференции, и, конечно, заряжаешься какими-то интересными такими позитивными вещами, и потом, на самом деле, очень легко внедряется, оказывается, это все. Я согласна с тобой, что спортивные трансляции, они, конечно, таки драйвят телевидение в том числе, потому что, правда, многие вещи там касательно, не знаю, каких-то там даже титров, там, виртуальных студий, всего там, любых там подключений, драйвит потом и новости в том числе. Спасибо, Паш. У меня, знаешь, последний такой вопрос. Я хотела бы спросить, а вот какие технологии для тебя самые ожидаемые? Вот лично для тебя, может быть, даже не как спортивного медиа-менеджера, не как журналиста, а вот как для Павла Цибулина. Вот на твой взгляд, что может стать величайшим технологическим открытием?
А ты знаешь, на эту тему я давно уже определился. Еще, наверное, с детства. Для меня величайшим технологическим открытием, я не буду брать какие-то научные открытия в области медицины, да, потому что я в этом, ну, плохо понимаю. Я предпочитаю рассуждать о том, что либо на поверхности лежит и считается, что все в этом понимают, либо в том, в чем я хорошо разбираюсь. Так вот, с точки зрения любопытства и с точки зрения, мне кажется, величайшего открытия будет перемещение тела на расстояние.
О, ты прям как фантаст, писатель.
Да, 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 да. Этому, конечно, меня сподвигло еще в детстве. У нас был фильм «Гости из будущего». И вот перемещение тела на расстояние, когда ты условно находишься в точке А, и через какой-то маленький промежуток времени, там минута или там две, ты перемещаешься там на... Ну, там уже, в принципе, не важно, на сколько километров, потому что сам принцип, если будет, то уже не важно, на какое количество километров ты перемещаешься. Ты оказываешься в другой географической точке. Вот это для меня будет самым величайшим открытием.
Ой, тоже, я тоже хочу, чтобы мы застали с тобой это открытие, перемещение.
Причем, ты же понимаешь, что это будет революция во всем. Потому что это сразу не нужно будет... Я причем понимаю, что это будет беда для многих на Земле. В том смысле, что отпадет надобность во многих профессиях. Во многих производствах. Там, начиная с самолетов, до аэропортов, каких-то багажей с собой таскать и так далее. То есть многое повернется, и мир будет уже конкретно не тот. Совсем. Поэтому даже если человечество будет к этому готово технологически, я думаю, что... Очень длительное время это удастся скрывать, если кому-то удастся это изобрести. Потому что это будет революция величайшая. Просто которая перевернет мир. Не скажу, что обрушит, но часть человеческой деятельности и, еще раз говорю, производств, бизнеса и так далее просто рухнет. Поэтому его просто так не откроют.
Ну, да. Я все-таки тоже, я такой сторонник всяких разных научных открытий. Я все-таки считаю, что наука идет вперед, и хорошо, что она развивается, поэтому я за всевозможные такие прорывные какие-то вещи, и, собственно говоря, когда-нибудь это все равно будет, обязательно случится. Вот, Паш, спасибо тебе большое за интервью. Мне хочется тебе пожелать всего самого хорошего, успехов и доброго пути.
Спасибо большое. Беседа, я не знаю, монолог у нас получился, или беседа все-таки. Очень было интересно. Больших успехов проекту твоему, Сандугаш. И еще готов не раз говорить об интересных вещах, затрагивать какие-то темы. Их вокруг очень много. И, к сожалению, мы очень многого не знаем, даже того, что находится у нас на расстоянии вытянутой руки. К сожалению. Это да. Так. Ну, будем открывать и друг друга, и мир вокруг себя. Продолжать это делать.
Спасибо. Я всегда буду очень рада с тобой поговорить, побеседовать. Спасибо только за такое интересное интервью, за твои взгляды, за твое мнение. Занимайтесь спортом, потому что спорт – это наш мир. Это был очередной выпуск подкаста «Будущее уже сегодня». Меня зовут Санди. Сегодня мы говорили о будущем спорта. Встретимся уже через пару недель. Отправимся в новое путешествие. Заглянем одним глазком в наше с вами будущее. Пока-пока.